Labas vakaras, ponios ir ponai. Tema našai sivodnišnėj lekcijai – Son Navuchodonosora, 2 glava knygi Danieli, raskazavait ab etom. Во второй год царствования Навуходоносора приснились Навуходоносору сны, и встревожился дух его, и сон отошел от него. То есть Навуходоносор чем-то оказался не на шутку взволнован. И велел царь позвать ученых и лекарей, и магов, и звездочетов, чтобы растолковать царю сны его. И пришли они, и стали перед царем. И сказал им царь: видел я сон, и встревожен дух мой тем, чтобы понять этот сон. И заговорили звездочеты с царем по-арамейски. Хорошо это или плохо? Жив будь царь вовеки, расскажи сон рабам своим, а толкование его мы скажем. Отвечал царь и сказал звездочетам: дело это, сновидение ушло от меня, а если вы не поведаете мне сон и его толкование, то будете изрублены на куски, а дома ваши будут превращены в развалины. Соответственно, это преступлению или нет, тоже надо будет понять. Если же откроете сон и толкование его, то получите от меня дары и награды и почести великие, только откроете мне сон и его толкование. И отвечали они во второй раз и сказали: да расскажет царь сон рабам своим, а мы откроем его толкование. Ты расскажи нам сон, а мы уж его истолкуем по полной программе, соответственно, с научным знанием на тот момент. Отвечал им царь и сказал: верно знаю я, что вы уже обречены, потому что вы видели, что дело это ушло от меня. Если сон мне не поведаете, один вам приговор. Слово лживое и неверное приготовились вы мне сказать, пока пройдет время. То есть Навуходоносор почему-то не был удовлетворен, особенно своими советниками, хотя до сих пор вроде как они его устраивали, и во всяком случае он был человек разумный, из общих соображений, не требовал от человека больше, чем то, что человек в состоянии был понять. Тут он от них потребовал восстановить сон, который он забыл, и дать его толкование. «Только если сам сон расскажете мне, то я буду знать, что и толкование его сможете вы сказать». Отвечали звездочеты царю и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это царю, и поэтому ни один великий царь и властелин не требовал подобного от ученого, лекаря или звездочета». То есть, обратите внимание, разные специальности. То есть, теоретически отгадать сон, истолковать сон – могли люди разных специальностей. Ученые, лекари и звездочеты. А дело, о котором спрашивает царь, столь трудное, что никто, кроме богов, чье жилище не среди смертных, не откроет его царю. И вознегодовал на это царь, и сильно разгневался, и приказал он истребить всех мудрецов бавельских, и вышел указ, и стали убивать мудрецов, и искали Даниэля и его товарищей, чтобы убить. Бешнат Штаймел Малхут Навуходоносор, Халам Навуходоносор Халомот, Ватитпем Рухо, Вишнатоних Етаалав. Во второй год царствования Навуходоносора приснились Навуходоносору сны, и встревожился дух его отошел от него. О каком периоде времени идет речь? Что значит на второй год царствования? Говорит Раши. Бешнат Штаймел Хурбан Абайт. Речь идет о втором году после разрушения храма. Векаролы Малхут Навуходоносор, и был назван этот период царством Навуходоносора, Альшегераз Доноли Канесли Тох Двиршель Малкошелюлам, потому что он продемонстрировал и решился злодеяние свое раскрыть и войти в святую святых Иерусалимского храма. То есть царем Навуходоносор стал тогда, когда он смог захватить и разрушить Иерусалимский храм. Рав Саадия Гаон. Кшеехлив Навуходоносор от Иерусалим, Гиила ухакатув килу малах ботогает. Когда разрушил Иерусалим Навуходоносор, тогда Писание предписывает ему, как будто он воцарился именно в это время. То есть почему-то царство Навуходоносора было связано с Иерусалимским храмом, хотя царем над Вавилоном он стал за 19 лет до этого. Почему именно факт разрушения Иерусалима был для него определенным этапом, когда он стал царем? Мецудат Давид. Гашина нигита элав, что сон отошел от него. Гешенани кретая лав, велога я яхоли шанот. Сон отошел от него, и больше он не мог спать. То есть у Навуходоносора произошли какие-то фундаментальные процессы в его жизни, в его психике, которые не дали ему продолжать жизнь, как вчера и третьего дня. Чем было вызвано подобное беспокойство монарха? Сказано на иврите «Ватитпаэм рухо» «И встревожился дух его». Раши. «Бепаро ло неймар, эле ватитпаэм рухо, шело нейлам имену эле питарон, ахалом, веканше нейлам имену гам халом, нихпила галашон». По поводу фараона сказано было «Ватитпаэм рухо», что встревожился его дух. А здесь сказано «ватит паэм» – удвоение. То есть, ну, произошло некое удвоенная тревога, больше, чем египетский фараон, который увидел сон, который свидетельствовал о какой-то опасности для Египта, который истолковал ему Юсеф. И там у фараона тоже отошел сон, он тоже по этому поводу волновался. И там написано «встревожился дух его». У Навуходоносора идет удвоение в слове «тит паэм». Дважды встревожился дух его, потому что фараон знал сон, но не знал его толкования, а Навуходоносор забыл и сон, и забыл его толкование, и вдвойне по этому поводу тревожился. Это объяснение Раши, другие комментаторы по-другому объясняют, в чем суть тревоги Навуходоносора. Радак говорит, что эти сны приходили к царю ночь за ночь. Тут сказано «видел сны». То есть этот сон, который приходил к Навуходоносору ночь за ночью. И говорит Абарбанель, «Ватитпаэм, лэгагид шагитпаэль меод михалумо, кигитпаэмут гора гдула бамитута халом». Говорит Абарбанель, что встревожился дух его. Пришло это мне сказать, что дух его был неспокоен. И это большое доказательство по поводу того, что сон является истинным. Когда человек во сне воспринимает его с некой эмоциональной нагрузкой. Или с большой эмоциональной нагрузкой, как это было здесь. Говорит Малбим, ватит поэм. Захар шенафалилав пахат веймаба это халом. Он помнил, что страх и ужас сопровождал его во время этого сновидения. Рабейну Пхая, ватитпаэм рухо, и встревожился дух его, гайтами кашкешет бетахукэ паамон, что дух его бился внутри него, как колокольчик. Колокольчик, мы уже с вами говорили, что это за концепция. Это концепция, когда происходит некий диссонанс между ор-макив и ор-пними, между светом окружающим и светом внутренним. То есть происходит некий сбой между внутренней и внешней системой координат. Это то, что в Кабале называется колокольчик. Для решения своей проблемы Навуходоносор обратился к совету специалистов при колодных оккультных науках. Эти мастера чародейства имели особо глубокие знания, каждый в своей определенной узкой области, как то написано у нас. «Вайомер амелах ликолы хартумим». «Вэла ашафим, вэла макшифим, вэла каздим, лэгагид лэмэла халуматав». И велел царь позвать ученых и лекарей, и магов, и звездочетов, как здесь переведено. Мы, следуя за Ибн Эзра, переведем немножко иначе специальности тех людей, которых задействовал Навуходоносор для решения своей проблемы. Ибн Эзра и другие комментаторы очень похожим образом раскрывают нам, что это были за специалисты, к помощи которых обратился Навуходоносор. Хартумим – жрецы, говорит Ибн Эзра. Кто такие жрецы? Само по себе слово сегодня абсолютно ничего не несет, да? Поскольку мы потеряли ту духовную практику, которая была в те времена, то для нас жрецы – это какие-то дикие люди, которые прыгали вокруг костров и... Все это было в сопровождении каких-то музыкальных инструментов. Это все, что мы с вами сегодня понимаем про жрецов. Ибн Эзра понимал чуть больше, и, во всяком случае, Навуходоносор тоже понимал чуть больше. Кто такие жрецы? Говорит Ибн Эзра, постигшие суть причинно-следственных связей посредством колдовства. Колдовство – это проникновение в зону, скрытую от глаз человека. Эти жрецы Хартумим искали причинно-следственные связи своими методами. Кто такие ашафим, лекари? Врачи, знающие суть влияния тела на восприятие человеком картины мира и сновидений. То есть они делали поправку на физические особенности человека, как его тело влияет на его восприятие мира вообще. То есть система психотипов, по всей видимости, была в какой-то мере тогда разработана. Видимо, больше, чем сегодня, потому что их интересовали намного более глубокие явления. Они имели доступ к намного более глубоким формам проявления человеческого эго, чем психология сегодня, возможно. Макшафим – колдуны, вошедшие в тайну времени. То есть те, кто видели нелинейность этого времени. Мы с вами все были воспитаны на том, что время линейно, и на его протяжении происходят какие-то изменения, каких-то функций. Они видели нелинейность этого времени, поэтому они изучали влияние нелинейности времени на каждый человеческий образ и психотип. Уже начинает быть серьезным. То есть Навуходоносор держал у себя при дворе весьма квалифицированных чиновников. Каздим – звездочеты. Астрологи, изучающие влияние звезд на каждого человека в его индивидуальных особенностях. Ну и, в принципе, этих четырех категорий людей для того, чтобы истолковать сон совместно, было достаточно. Жрецы, которые немножко проникли за рамки реалии. Ашафим – лекари, которые изучают влияние человека, колдуны, вошедшие в тайну времени, и звездочеты, которые видят, как звезды и внешние силы влияют на человека конкретного, на период времени. Вообще, вполне видимо, что этого совета специалистов, консилиума было достаточно для того, чтобы истолковать сон Навуходоносора. Говорит Абарбанель, все специалисты оперировали бекухота тума, силами нечистоты. Что такое сила нечистоты? Не то, что там было что-то грязное, совсем такое нечистое, и они копались в глине, да? Не об этом идет речь. Речь идет о ситра охра цадахер, а именно Всевышний в этом мире создал две реальности. Одна реальность, связанная с его желанием, а вторая реальность, которая вынуждена существовать для тех, кто не может получать жизненность от его желания, от души, от святости, потому что они находятся в глубоком отрыве. И для их существования в этом мире необходима некая ситроха, некий цадахер, как вот собаки, которая не ведет себя достойно, бросают кость. Это не от желания происходит большого, а для того, чтобы мир мог существовать. Простой пример. Если нечестивцы в этом мире не получали бы от ситреахер, от цадахер, какую-то помощь, то тогда мироздание не могло бы существовать, потому что тогда бы человек потерял свободу выбора. Было бы видно, как только человек нарушает шаббат, он тут же в дорожно-транспортное происшествие попадает. Как только человек съедает некошерно зарезанный кусок мяса, у него сразу язва желудка. Вот защита от язвы желудка и дорожно-транспортного происшествия в шаббат, это есть как раз ситроха. Поэтому выбирайте, откуда вы хотите получать свою жизненность. От Всевышнего благословлен он или от того, что обеспечивает свободу выбора неким промежуточным людям, которые не совсем достойны, но и не совсем гады, чтобы они имели возможность выбора. Потому что теперь можно сказать, что вот праведник живет, живет, нечестивый живет, живет. Значит, все это не от Бога, все как бы само по себе. Вот для обеспечения такой возможности ошибиться человеку, чтобы у него могла быть свобода выбора, существует ситрохра, а именно зона энергетического питания мира и человека, который оторвался от воли Всевышнего. Кухелет Яков, аклипот, оболочки, некрыу элугим ахарим, называются другими богами. Вот это ситрохра, это есть клипот, оболочки, другие боги. То есть другие боги, это как бы вот нечто виртуально созданное, которое питает нечестивцев, называясь другими богами. Шеюнки мяхураем дек душа. И они питаются от обратной стороны святости. Хотите в святости жить, живите. Не хотите, есть для вас ситроха, вполне можно как-то свое существование тянуть. Но тут элемент случайности очень большой. Тут большой элемент случайности. Потому что ситроха, она питает нечестивцев в целом. Но никакой отдельно взятый нечестивец не может рассчитывать на то, что его ситроха поддержит, прокормит, даст ему здоровье и все остальное. Нет. Потому что если умрет какой-то отдельно взятый нечестивец, это никак не ослабит свободу выбора других людей. Там, кто при душе, кто при святости, там есть божественное присутствие. Ашгаха пратит по отношению к каждому человеку. Там, где ситрохар, там содержится некая вот фоновая масса, на базе которой существует то, что связано с волей Всевышнего. Это ясно, да, идея в целом? Да, ясно. Вот все эти звездочеты, и лекари, и каздим, и все эти штуки, они апеллировали к ухота тума, вот этими самыми силами ситрохар. То есть на выходной царь был в другом лагере, но это понятно. Всех их приказали казнить за несостоятельность. Фрейда среди них не было, но подозреваю, что его тоже приговорили бы к казни, ибо Навуходоносор не интересовал психоанализ, он хотел выяснить пророческую составляющую сна. Психоанализ Навуходоносора не интересовал, как мы с вами увидим ясным образом. Объединенный совет чародеев не смог помочь Навуходоносору в решении его вопроса, как то они сказали. «Ло итай эна шаль ебашта, демилат малка юхаля ахвая». Нет человека на земле, который бы слово царя мог оживить дословно, мог раскрыть. Эта тайна оживлению, раскрытию не подходит. Всех их приказали казнить, то есть высшая мера наказания была применена по отношению к ним. На какой правовой основе Навуходоносор потребовал от государственных чиновников оказания личных услуг и к тому же применил высшую меру наказания за их неспособность раскрыть сокрытое? Первое впечатление, что Навуходоносор был большой самодур. И что хотел, то, в общем-то, и делал. Но, тем не менее, это звучит как-то достаточно адекватно. То есть, вроде из текста не следует, что это был просто элемент самодурства царя. В дальнейшем мы неоднократно с вами убедимся, действительно неоднократно, что Вавилония была правовым государством. Причем право было не только у основного населения, основной национальности, но также и у людей, которые были захвачены Вавилоном, и в частности у еврейского народа в Вавилоне были права, и права очень немалые. Вавилония была правовым государством, и мы с вами убедимся в этом неоднократно. Видимо, вопрос толкования его сна был делом первостепенной государственной важности, а не делом личным. Сон монарха – дело государственное. Скоро мы убедимся и в этом. Впрочем, сами колдуны это признавали, как то сказали, «Милта де малка шаэль якира». То, что спросил царь, дело большое, они сказали. И мы пока с вами поняли, дело большое в том смысле, что оно сложное. На самом деле они сказали нет, они сказали, что это дело большое, это дело действительно первостепенной важности для Вавилона. Сон Навуходоносора был первостепенным источником для изучения будущей истории всей человеческой цивилизации. Говорит Рамбан, «Гам бэлайла ло шахав либо», также и ночью не было покоя его сердцу. Не случайно Навуходоносора это волновало. В своем сне Навуходоносор увидел всю историю человеческого общества до конца дней, до прихода Машиих. Говорит Ирмияву, «Ва-та анухи натати эт коль гаарцот гаэле, баяд Навуходоносор мелех Бавель авди». И вот теперь я дал все земли эти в руку Навуходоносора, царя Бавеля, раба моего. То есть пророк Ирмияху свидетельствует о том, что Навуходоносор называется рабом Бога. Танах свидетельствует, что Навуходоносор служил Богу, хотя, разумеется, по-своему. О ком из нас с вами можно сказать, что мы служим Богу, пусть даже по-своему? Кто из нас сегодня Богу служит? Мы сегодня...
Пытаемся стараться.
Мы пытаемся стараться, может быть, что-то там соблюдать, воздержаться. Какой-то образ жизни, возможно, мы стараемся так вести по правилам. Но служение Богу – это концепция немножко другая. Самая простая концепция – служение Богу. Это какая мотивация у тебя есть в течение 24 часов в твоей жизни? Сколько часов, минут ты заботишься о себе? И сколько из этого средств, денег, времени, внимания посвящено для служения Всевышнему? Кому мы служим сегодня? Новохаднецер служил. То есть нам хотя бы у Навуходоносора чему-то научиться. Нам с вами сегодня. Он служил. Правда, по-своему. Мидраш Раба. Навуходоносор хаза халма у Петроны. Навуходоносор видел свой сон и его толкование. Толкование Навуходоносор знал, но забыл его вместе со своим сном. Ватитпаэм рухо, и встревожился дух его. Что вызвало беспокойство монарха? Говорит Ибн Эзра. Хашав махшавот маши ивье бахрита ями. Его волновало то, что будет в конце дней. Обратите внимание, что волновало царя. Ни гарем, ни ресторан, ни войны с ближайшими какими-то народами. Его волновало, что будет в конце дней, так что от этого пропал его сон. Это образ Навуходоносора. Его волновало, что будет в конце дней. Кого из нас с вами волнует, что будет в конце дней? Волнует, да? Его волновало будущее человеческой цивилизации и завершение истории Ахрита Ямим, конца дней. Говорит Малбим. Халам Навуходоносор халумот, снились ему сны, не один сон и много, и все его сны касались исторического процесса. Кому из нас с вами не бред всякий снится, а исторический процесс? Это на тему Навуходоносора. В Танах попал, смотрите, не, попал как нечестивый, но попал в Танах, да? Куда мы с вами попали? Максимум Литурас Литас на тему каких-нибудь скандалов, да, и... Ну, у некоторых из нас есть какие-то достоинства. Мы что-то сделали для еврейского народа, да. Но это какой процент нашей жизнедеятельности на это ушел? Говорит Рав Саадия Гаон, раскрывая корень проблемы Навуходоносора, говоря следующее. Навуходоносор хасер алеф шемиотойом нигзарлав хисарон малхут бавель. А именно в имени Навуходоносора пропала буква алеф. Навуходоносор до разрушения храма. Между цад и рейш. Навуходоносор перед рейш. Предпоследняя буква была алеф. Она у него пропала. Все имя Навуходоносора, которое будет приведено в тексте Танаха после разрушения храма, буква алеф пропала. Мы с вами видим, что это очень-очень не случайно и очень символически. Мы видим с вами на протяжении этой лекции. То есть начинается некий процесс заката, декаданса человеческого общества. Буква алеф, она буква очень важная. Первая буква алфавита, она о многом свидетельствует. Навуходоносор после разрушения храма теряет букву своего имени. Тут уже не до сна в такой ситуации. Ну, нам бы и это было безразлично. Мы бы даже не заметили, что мы букву от имени потеряли. Навуходоносор заметил. Навуходоносор это заметил. Сказано в Талмуде, в трактате Брахот, Амар Раби Йоханан, Эйн Марлим Лола Адам, Эла Михир Хурей Либо, Шенемар Ант Малка Районха Аль Мишкавха. Сказал Раби Йоханан, не показывают человеку ночью, иначе как то, что волнует его в течение дня, что волнует его сердце в течение дня. Как то сказано, ты царь, то, что волновало тебя на ложе твоем, осталось. То есть Навуходоносор это волновало не только ночью, когда он спал, но и когда он бодрствовал. И сказал им царь, всем своим специалистам. Видел я сон и встревожен дух мой тем, чтобы понять этот сон. И заговорили звездочеты с царем по-арамейски. Жив будь, царь, вовеки, расскажи сон рабам своим. А толкование мы тебе уже скажем, здесь ты можешь абсолютно не волноваться. Ватипаем рухо, что дух его отошел от него. Говорит Зогар. Зогар — это, наверное, главная книга по Кабале, по тайному учению. Дега ваати руха ваазель, что приходил к нему дух и покидал его. Кто из нас вообще дух себя ощущает? Короче, Навуходоносор был серьезный чиновник, и нам от него надо многому учиться, пока еще в понимании мира, в ориентации какой-то и так далее. Чиновники ответили царю по-арамейски. На первый взгляд это естественно, вести дело производства на государственном языке страны. Теперь, если чиновники ответили по-арамейски, значит, Навуходоносор обратился к ним на каком-то другом языке из общих соображений. Ответили ему по-арамейски, значит, он с ними говорил на эсперанто, на латыни, на чем он с ними говорил. Говорит Рамбан, Навуходоносор говорил о своем сне на лашона кодеш, на языке Торы. Навуходоносору было понятно, что о своем сне лучше говорить, чтобы вы лучше поняли, на языке Торы. А чиновники ответили по-арамейски. С этого места и дальше, до почти конца книги Даниэля, пророчества о конце дней, вся книга Даниэля написана на арамейском языке. То есть наступает некое сокрытие, мрак сгустился в полной мере. И это первая книга, которая написана уже не на иврите в Танахе. Она уже идет на арамейском. Наступает сокрытие. Сон Навуходоносора привел к завершению Торы, к завершению Танаха уже на арамейском языке. Сон Навуходоносора усилил и закрепил тьму и мрак вавилонского изгнания. Говорит Толаат Яков, «Там латикунг душа балашона рамидгу, лашона клипа бесод». Причина, по которой установили гдуша, кадиш, то, что мы говорим кадиш на арамейском языке, это по причине того, что тайна в клипе, в оболочке, то есть мы уже в изгнании, мы уже в оболочке. Поэтому кадиш, собственно, самая главная молитва, где восхваляется имя Всевышнего, возвеличивается имя Всевышнего, говорится на арамейском языке. Кто установил молитвы в том виде, в котором мы видим их с вами сегодня, и в частности кадиш? Аншей Кнессет Агдало, Даниэль, Ханания, Мишаэль и Азария. Они установили молитвы. Они их последователи, их ученики, установили молитвы. Понятно, что была динамика, не они весь сидур нам написали, у них не было времени, да? Но после разрушения храма устанавливается сидур в том виде, в котором мы его с вами видим. При этом гдуша, кадиш на арамейском языке. Кто установил нусах атфила? Аншей Кнессет Агдола. Вейдабру аказдим лемелах арамит, малка лалмин хеи. И говорили каздим вавилоняне с царем по-арамейски, что они ему сказали? Царь, навсегда живи. Это не были слова формального приветствия, принятые при царском дворце. Надо было царю желать здоровья каждый раз, это надоедает. Это не были слова формального приветствия. Колдуны уже поняли из того, что сказал Навуходоносор, что царю нужно пожелать долголетия, а Вавилонской империи нужно пожелать тянуть время. То есть сны Навуходоносора, они говорили о конце Вавилонской империи. Это то, что его волновало. Отвечал царь и сказал звездочетам, «Сновидение это ушло от меня, а если вы не поведаете мне сон и его толкование, то будете изрублены на куски, а дома ваши будут превращены в развалины». Говорит Абарбанель, что чародеи и советники его явно достали. Не понравилось ему то, что не тянут время вместо того, чтобы с проблемой серьезной столкнуться. Что будет с Вавилонской империей? Навуходоносору приснилось, что наступает конец Вавилонской империи. Когда? На второй год после разрушения храма. Сейчас мы видим, насколько это будет связано. Если же откроете сон и толкование его, то получите от меня дары и награды и почести великие, только откройте мне сон и его толкование. Что они получат? Нивзыва, царский подарок, граничащий с расточительной щедростью. И отвечали они во второй раз и сказали, да расскажет царь сон рабам своим, а мы откроем ему толкование. То есть, что они второй раз просят? Уже было сказано, что забыл сон. Отвечал им царь и сказал, верно знаю я, что вы уже обречены, потому что вы видели, что сон этот ушел от меня. Если сон мне не поведаете, один вам приговор, слово лживое и неверное приготовились вы мне сказать, пока пройдет время. Говорит Мидраш Танхума, «Амар лахем навухаднецер, ани юдеа, им ани умер лахем халом, а тым будим ли дворим». Я знаю, что если вы услышите от меня сон, то вы мне его истолкуете. Какое-нибудь бредовое истолкование вы мне, безусловно, найдете. Мне нужно, чтобы вы сон нашли. Говорит Малбим, объясняет, Малбим объясняет, суть второго прошения халдеев протянуть время. Хотя они убедились, что Навуходоносор действительно забыл свой сон. А именно они пытались протянуть время в надежде, что позже он вспомнит и расскажет. Просто пытались протянуть время. Давай подождем, не к спеху. Вавилонская империя не рухнет за один день. Время как бы есть. Не надо нас убивать сейчас. Мы все-таки духовная элита Вавилона. Мы тебе потом еще сгодимся. Потом вдруг ты следующей ночью вспомнишь. Но Навуходоносор почему-то это волновало настолько, что этот естественный совет халдеев он не принял. Отвечали звездочету царю и сказали, нет на земле человека, который мог бы открыть это царю. И потому ни один великий царь и властелин не требовал подобного от ученого, лекаря или звездочета. А делом, о котором спрашивает царь, дело великое. Они признали, что дело действительно великое. Вопрос, который говорит царь, действительно дело великое. Не личное, дело государственное, дело касающееся все истории человечества, начиная от Вавилона и кончая концом дней, когда придет Машиах. И никто, кроме богов, чье жилище не среди смертных, не откроет это царю. Лоита эна шалибешта, демилат малка юхуалла ахвая. Нет человека на земле, который слово царя может оживить, может привести. Говорит Рав Саадия Гаон. Почему? Лефи шенисталка ганавуа. Потому что пропало пророчество. Все ему сказали, раньше можно было к евреям идти. Могли евреи восстановить при помощи пророчества. Храм разрушен, пророчества нет. Вознегодовал на этот царь и сильно разгневался. Приказал он истребить всех мудрецов бавельских. И вышел указ, обратите внимание, указ, то есть не просто самодурство, типа главному палачу приказать, убей вот этого, потому что мне не понравился. Вышел указ, то есть какая-то была правовая основа для всего этого, была какая-то нормативность в обществе. Вышел указ, то есть указ, там был суд, там можно было адвоката пригласить и так далее. И стали убивать мудрецов, и искали Даниэля и его товарищей, чтобы убить их, поскольку они тоже среди элиты, уже закончив процесс обучения, оказались. В чем суть гнева царя и на какой правовой основе он подписывает приказ о казни всей элиты вавилонского общества? Говорит Раши, «Ваахарон ло итай, и Аарона нет на его месте». Написано в тексте «Ахарон», последний, нет, кто бы мог сказать, последний, есть другая гирса, что «Ахарон», нету Аарона, то есть в комментировании, а именно «нет кагена, который лувеш урим ватумим». Нет каена, который носит табличку, где можно было задавать вопросы Всевышнему, и буквы начинали светиться. То есть нет каена на своем служебном посту. Навуходоносор приказывает казнить всех своих звездочетов и толкователей по причине того, что каен не находится на своем посту. Интересная мысль, правда? За то, что каген не на своем посту, в Вавилоне режут руководство страны. Говорит Раши, Раши нам это объясняет. Амар лахем, Кагая корбото байт, винататам лица лахриво, мият каас вицвела горга. Сказал им Навуходоносор, такая сила была у этого храма, и вы дали мне совет разрушить его. Сразу же возникает его гнев и приказал их убить. За что их казнят? Не за неспособность истолковать сон Навуходоносора, а за разрушение храма. За разрушение Иерусалимского храма. В чем с точки зрения Навуходоносора заключалась потребность в храме? Зачем Навуходоносору нужен был храм? Что храм это был эффективным инструментом толкования снов? Теперь нет храма, сон негде истолковать? Навуходоносор понял, что Иерусалимский храм защищал человеческую цивилизацию от декаданса, который увидел Навуходоносор в своем сне. Навуходоносор увидел декаданс человеческого общества, так что он испугался того, что он увидел. И он понимал, что именно храм оставался тем центром симметрии, который тем центром мира, который сдерживал человечество, не давая возможность всем этим явлениям постепенно раскрыться. И вышел указ, и стали убивать мудрецов, и искали Даниэля и его товарищей, чтобы убить их. Тогда Даниэль обратился к Ариоху, старшему из царских палачей, который вышел убивать мудрецов бавельских, с советом и разъяснением. Обратился он и сказал Ариоху, сановнику царя, за что такой жесткий приговор царя? То есть Даниэль, как будто бы он не в курсе, обратился к главному, к министру внутренних дел, к главному менту. Тогда Ариох рассказал Даниэлю суть дело. И пришел Даниэль и просил царя, чтобы дано ему было время на то, чтобы открыть царю толкование. Тогда пошел Даниэль домой и рассказал об этом товарищам своим, Ханане, Мишаэлю, Азарии, чтобы просили они милости у Бога Небесного открыть эту тайну, и чтобы Даниэль и его товарищи не погибли вместе с остальными мудрецами бавельскими. Даниэль приходит к царю и просит отсрочку. И царь ему дает. Всем остальным сказал, нет, вы хотите протянуть время. А Даниэль попросил отсрочку, и ему дали. Почему? Говорит Малбим, почему Навуходоносор согласился дать Даниэлю отсрочку, когда отказал в этом другим сановникам? Даниэль лишь сказал царю, что после разрушения храма получить ответ можно только в ночном видении. Это звучало по-взрослому, и Даниэль получает отсрочку на одну ночь истолковать сон царя. Тогда пошел Даниэль домой и рассказал об этом товарищам своим, Хананию, Мишаэлю, Азарии, что просили они милости от Бога Небесного, открыть эту тайну, чтобы Даниэль и товарищи его не погибли вместе с остальными мудрецами бавельскими. Тогда открыта была Даниэлю тайна в ночном сновидении, и благословил Даниэль Бога Небесного. Даниэль обратился к Ханане и Мишаэлю Азарию, чтобы они просили милосердия всю ночь, а сам пошел спать, чтобы в ночном видении увидеть сон Навуходоносора. Говорит Малбим, «Хазон лайла, ночное видение, Даниэль гая мукшар лазе ютер михаверав, убага гилуй бехазон». Ночное видение, что Даниэль имел потенциал, имел силы больше, чем его товарищи, и открытие пришло к нему в ночном видении. Говорит Зохар, тайну сна в ночном видении раскрыл Даниэлю Малах Гавриэль, ангел Гавриэль. Мидраш Танхума. Малах Гавриэль появляется в этом мире в особых ключевых ситуациях. То есть таких ситуаций было всего несколько в еврейской истории, когда появляется Малах Гавриэль для того, чтобы сделать какое-то совершение в этом мире. То есть это одно из буквально нескольких явлений, когда Малах Гавриэль раскрывается человеку. И заговорил Даниэль и сказал... «Да будет благословлено имя Божье во веки веков, ибо мудрость и сила у него, Он меняет времена и сроки, свергает царей и возносит их, дает мудрость разумным и знания способным понимать. Дает мудрость разумным и знания способным понимать. Ярив хохмата лехакимин, уманда леюдей бина. Мудрость дает разумным. Обратите внимание на этот стих. Этот стих очень ключевой для нашей с вами общей жизни в этом мире. Что Бог дает мудрость разумным. Что имеется в виду? Талмуд в трактате Брахот. Амрушей на кодыш баругу на тен хухма, элалимиша ешбу хухма, мирайкра. Сказали мудрецы, что Всевышний дает мудрость только тому, у кого есть мудрость. И откуда мудрецы сказали эти слова? Из этого пасука, из этого стиха. То есть мудрость дается тому, у кого мудрость есть. Лучше наоборот, да? Чтобы тупым дали мудрость. Да? Сейчас увидим. Талмуд трактате Сука. Климале махзик, клирикан эйно махзик. Сосуд целый может вместить в себя что-то еще. Сосуд пустой не может в себе содержать ничего. Это касается, конечно, не материи, а законов духа. Ну, на самом деле, это сказано в Торе о том, что Всевышний дает мудрость мудрым. Это сказано в Торе, в явном виде. Книга Шмот. Убелев коль хахам лев натати хохма. И в сердце каждого мудрого сердцем дал мудрость. То есть Всевышний говорит, прямо в Торе сказано. Всевышний говорит, я даю мудрость только тому, кто мудр в сердце. Почему нет? Тосфос, Балей Тосфос дают следующий ответ. Почему нет? Авальга типшин, но глупые, дурные. Имгу нотен ларем хохма, если Всевышний дает им мудрость. Голхим ваюшвим бимувоат рамитунафим. Кедектив тен лахахам ваяхкимот. Глупые, которым Всевышний дает мудрость, они идут и сидят в грязных переулках. Как то сказано, дай мудрому, и он станет еще более мудрым. Не сказано «дай тупому», и он станет более мудрым. Потому что тупой, любую мудрость, которую он услышит, поначалу этого немножко собьет, помешает, потом он эту мудрость присовокупит к своей глупости, переработает ее, и эта глупость только укрепится и станет более фундаментальной. Это наша проблема на тему того, когда нам говорят слова мудрости. Как мы к этому относимся? Мы зачастую эти слова мудрости кастрируем, присоединяем к своей жизненности, теряем их потенциал и лишь укрепляем нашу свою глупость, которая у нас есть. Поэтому рекомендация такая, что обычно люди защищают свои границы. Зверюшки, они любят защищать свои границы. Люди, следуя за зверюшками, тоже. Так вот, главный совет – не защищать свои границы, не защищаться от слов критики, а наоборот пытаться всеми силами вслушиваться, всматриваться, пытаться увидеть, где же у тебя твой психотип дефективный, так что ты не в состоянии что-то понять, не в состоянии что-то увидеть, где у тебя кривизна, и с надеждой, что эту кривизну можно исправить. Тен лехахам вейхкимот, дай мудрому, и он сможет понять. Об этом молились Даниэль, Ханания, Мишель и Азария. Чтобы мудрость была дана мудрым, и это источник на всю Тору. Об этом сказано в Шма Исраэль, «Вераяим шамоа тишму, и будет, если вы слышите, то вы услышите». Если ты не слышишь, то ты и не услышишь. Если ты обладаешь способностью слушать, слышать, воспринимать, тогда ты сможешь услышать что-то дальше еще. Но если ты не слышишь, то бесполезно. Царь Шломо в книге Мишлей. «Гашем бехохмая сад эрец». Конен Шамаем Бетвуна, Всевышний в мудрости основал землю и установил небеса на разумение. Тигашем Этен Хохмами Пив Даату Твуна, ибо Всевышний даст мудрость из уст его знания и понимания. И об этом говорит Малбим, что имел в виду царь Шломо. Ахарейра Хохма Ативит Таво Гашефа Гейлукит. После мудрости природный, материальный, реальный этого мира, придет влияние изобилия божественное. То есть мудрость, она не только некое постижение чего-то, оно в пределе может привести какому-то божественному изобилию, которое на тебя распространится. Он открывает глубоко сокрытое и сокровенное, знает то, что во мраке, и свет обитает с ним. То есть Всевышний открывает глубокое сокрытое и сокровенное, что имеется в виду? Просто какие-то абстрактные слова, что Бог открывает внутреннее сокрытие. Ну, как бы мы, если бы просто так прочли, ну, мы поняли бы абстрактно, что Всевышний открывает что-то скрытое. Чем больше учишься, тем больше пока непонятного для тебя раскрывается. Да, это то, что они хотели сказать здесь в Танахе, да? Не совсем. Не совсем. На иврите, точнее, на арамейском языке это звучит следующим образом. «Гугалы амикоса у мистероса, ядама бехашуха, венагора амишары». Он открывает амикоса, глубокое у мистероса, сокрытое. Тот, кто знает, что во тьме, с тем пребывает свет. Рабейну Пхая. Амикоса, глубокое, это масса меркава. Это создание колесницы. Мистероса, сокрытие, это Маасе Берешит, создание мира, две основные части Каббалы. То есть для того, чтобы Даниэль, Хананья, Мишаэль и Азария могли прийти к раскрытию ангелом Гавриэля, чтобы они просто услышали, что ангел Гавриэль говорит, им нужно было раскрыть Амикоса у Мистероса. Глубокое и сокрытое. Кто раскрыл Амикоса в этом мире? Колесницу Всевышнего. Кто раскрыл в этом мире? Руководитель поколения, пророк Йехескель. Пророк Йехескель за 5 лет до разрушения храма раскрывает Амикоса. На протяжении всех наших лекций мы так или иначе будем немножко сопровождаться пророком Йехескелем, который стоит на самом деле за рамками этой книги, ибо он пророк, а это книга Писаний. Тем не менее, пророк Йехескель у нас будет в понимании возникать на каждом шагу. Руководитель поколения пророка Йехескель раскрывает Амикос, раскрывает то знание о направлении колесницы, которое помогло Ханании, Мишелю, Азарии, Даниэлю постичь суть сна Навуходоносора. Куда движется колесница? Это в том же направлении, которое видел Навуходоносор. Колесница двигалась по направлению человеческой истории. Колесница забрала божественное присутствие из Иерусалимского храма за 7 лет до его разрушения, пролетев над храмом, и двинулась дальше. Вот что происходило с колесницей, раскрыл пророк Йехескель. Его ученик Даниэль смог на основании этого понять сон Навуходоносора. Очень серьезно все. Очень все серьезно. Зогар. Майтама Галилон. Почему раскрыли им? Почему Даниэль смог удостоиться этого раскрытия? Дыгу яда май бахашуха бегинках гали амикосу мистероса. Потому что он знал, что во тьме. Поэтому раскрыто было ему амикосу мистероса, глубины и тайны, масса меркава, колесница и сотворение мира. Тебя, Боже отцов моих, благодарю и славлю я, ибо ты дал мне мудрость и силу, а ныне поведал ты мне то, о чем мы просили, дело царя ты поведал нам. То есть узнал Даниэль все, что касается Навуходоносора. Итак, пришел Даниэль к Ариоху, которого царь назначил уничтожить мудрецов Бавельских, пришел и сказал ему так: «Не убивай мудрецов Бавельских, веди меня к царю, и я открою ему толкование». Тогда Ариох немедленно вел Даниэля к царю и сказал ему: «Вот нашел я человека среди изгнанников иудейских, который поведает царю толкование». Возникает вопрос, почему Даниэль обратился к Ариоху, он сам имел, в принципе, доступ к царю. Ответ, чтобы дать возможность Ариоху объяснить, почему он не казнил тем временем вавилонских мудрецов, что он как бы был занят Даниэлем, его час он Даниэля привел, и в результате никого казнить не надо, уже все изложилось, потому что за задержку исполнения указа царя были неприятности всевозможные могли быть. Отвечал царь... Это
сделали сострадание к Ариоху просто.
Чтобы спасти мудрецов.
задержал его,
Ореха. Задержал Ореха, да. Отвечал царь и сказал Даниилю, что назван был Бельтшасаром. «Можешь ли ты поведать мне сон, который я видел, его толкование?» Отвечал Даниэль царю и сказал, «Тайну, о которой спрашивал царь, не могут раскрыть царю ни мудрецы, ни лекари, ни ученые, ни маги. Но есть в небесах Бог, открывающий тайны, и поведал он царю Навуходоносору, что будет в грядущие дни, что будет Бахрит Эмим в конце дней». То есть всю историю поведал. То есть Даниэль так и толкует ему всю историю. Сон твой, видение мысли твоей на ложе твоем таков. Видение мысли твоей на ложе твоем. То есть во сне царь не мог от этих мыслей освободиться. Большой был человек. Твои, царь, размышления взошли на ложе твое, что будет впоследствии. От этого встревожился его дух. И открывающий тайны поведал тебе грядущее. А мне открылась эта тайна не потому, что мудрость моя больше, чем у всех живущих, а для того, чтобы поведать царю толкование, чтобы узнал ты помыслы сердца своего. Видел ты, царь, что перед тобой идол громадный. Огромный этот идол стоит перед тобой, блеск его велик, а вид его ужасен. Интересное сочетание, да? Блеск велик, а вид ужасен, страшен. То есть то, что приносит страх. Вот этот идол, голова его из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево и бедра его из меди, голени его из железа, а ступни его частью из железа, частью из глины. Пока ты смотрел, сорвался камень без помощи каких-либо рук и ударил идола по ногам, что из железа и глины, и раздробил их. И тогда искрошили сразу железо, глина, медь, серебро и золото, и стали подобны мекини на летнем таку, и унес их ветер, не осталось от них следа. А камень, который разбил идола, превратился в большую гору и заполнил всю землю. Таков сон, о толковании его скажем перед царем. При первом слове о целом, о идоле, Навуходоносор вспомнил сон, и перед ним предстало все значение сна, все толкование. Толкование говорить было не нужно. Он вспомнил все. А именно, четыре царства человеческой цивилизации – царство золота, царство серебро, царство меди и царство металла, брони с глиной. Хискуни, Навуходоносор забыл сон, чтобы толкование Даниэля, которое восстановит сон и его значение, имело больше резонанс в обществе на весь период человеческой истории до Ахрита Ямим, до конца дней. Во второй год царствования Навуходоносора приснились Навуходоносору сны, и встревожился дух его, и сон ушел от него. Говорит Раши, «Бешнат Штаймлы Хурбан Абайт, на второй год после разрушения храма, и тогда был назван Навуходоносор царем, потому что он вошел в святую святых Иерусалимского храма. Что волновало царя Вавилонской империи?» Говорит Рав Саадия Гаон, тогда Навуходоносор потерял алеф, буквы своего имени, и увидел, что начинается декаданс, угасание человеческого общества, плавный переход от золота к глине, глине, смешанной с железом. Это его не устраивало, он хотел видеть мир другим. В час, когда Навуходоносор вошел в Кодеш Кодашим Иерусалимского храма, родился будущий царь Мидии Дарьеваш Дари, который приведет к закату Вавилонскую империю. 62 года было царю Дарию, когда он пришел к власти. Он родился тогда, когда Навуходоносор вошел в святую святых. Он уже живет. Хотя Навуходоносор не подозревает, естественно, что это тот человек, который закончит царство золота в этом мире и наступит период Персии, который будет периодом серебра. Что волновало Навуходоносора? Ведь явно, кроме того, что ему снились какие-то сны, он видел какие-то явления в этом мире. Он видел, что этот мир стал меняться после разрушения храма. За что он приказал казнить всех своих советников? За советы разрушения храма. Он увидел, что когда закончился храм, когда закончилось пророчество еврейского народа, когда мы оказались в изгнании, у народов мира тоже произошли какие-то изменения. Началась деградация, которой не было при существовании храма. А именно, что волновало Навуходоносора, было осязаемым, что урод перестали достигать килим. Что источники света перестали достигать сосудов. Произошел разрыв связи между Ильюним и Ватахтуним, между верхними и нижними. Перестало работать идолопоклонство. Это состояние мира, которое Каббала определяет как галут мухим, как изгнание мозгов. Это то, что мешало Навуходоносору. Он видел, что мир стал другим, чем он был раньше. Ему снились сны, которые его волновали. Сны о деградации, декадансе человеческого общества. Это он хотел предотвратить. А в отношении Даниэля, его товарищей, исполнились пророческие слова царя Давида о своем потомстве. Тоже сказано в Тхилим. Магдили шот малко, осехесет лем шехолы Давиду лезеро адулам. Приумножает спасение царя своего и делает милосердие помазаннику своему, Давиду и потомству его, адулам навсегда. Исполнилось благословение царя Давида по отношению к Даниэлю, Хананию, Мишаэлю и Азарию. Тема нашей следующей лекции – толкование сна Навуходоносора. Четыре царства народов мира – Вавилон, Персия, Греция и Рим. Четыре основных этапа развития человеческого общества. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Об образе Навуходоносора. Он человек необыкновенный был. Он был очень большой силы человек. И он был нечестивец. И при этом говорится, что он был раб Божий. И что он служил.
Какому Богу он служил?
Навуходоносор был рашан, нечестивец, он разрушил храм, он служил, конечно же, в рамках Кухота Тума. Тем не менее, его царство было царством золота, и он хотел того, что не будет хотеть никакой народ и никакой монарх после него. Он был пределом царя человеческого общества. Он хотел в этом мире тех гармоний, той гармонии, той возвышенности, которую сравнимо с ним не хотел никакой другой царь никогда.
Но при этом он не служил Всевышнему Богу.
Пророк Ирмияу говорит, Навуходоносор авди, Навуходоносор раб мой. Он, да, служил Богу, но по-своему. При помощи идолопоклонства, при помощи... Он служил Богу в рамках клипот и ситрах, в рамках вот этой обратной стороны, не связанной с волей Бога, он таки старался служить максимально.
Какое качество золота, серебра там, или глины определяет поколение?
Тема нашей следующей лекции – толкование сна Навуходоносора. Мы будем говорить о четырех металлах и четырех типах человеческого общества, очень разнящихся один по сравнению с другим. Соответственно, Вавилон, Персия, Греция, Рим – они будут очень разными. И это тема нашей следующей лекции – толкование сна Навуходоносора.
Я еще возвращаюсь к своему прежнему вопросу. Значит, получается, что можно Всевышнему служить при помощи идолопоклонства тоже?
Можно иметь мотивацию к служению и стараться служить разными способами. Навуходоносор в качестве своей книги служения, в качестве учебника по служению, Тору не имел. И у него было некое свое учение, некое свое. Тем не менее, он был человек, который пытался служить. То есть он ставил перед собой столь возвышенные задачи, которых не ставил после него никакой другой монарх.